С усилием дотолкав стол до двери, Кантор пинком вышиб вторую створку и оказался, как ни странно, не у знакомой ограды с мостиком над канавой, а посреди знойной песчаной пустыни. На всякий случай он оглянулся. Дверь за спиной исчезла, как только они в нее прошли. А пока он высматривал пропавшую дверь, исчез стол, и грянувшийся оземь Шелар вскрикнул и добавил пару слов, никак не согласующихся с королевским воспитанием. Обрывок шторы отлетел в сторону, и спасенный кулинарный шедевр с трудом приподнялся, озираясь и пытаясь сообразить, где находится и что происходит. К счастью, теперь он выглядел нормально, если, конечно, можно счесть нормальным зимний наряд на такой жаре. На пару мгновений, задержав на Кантере ошалевший взгляд, его величество переполз в сидящее положение и простонал. «Это что, сон?» «Ну, не совсем». Кантор присел напротив, чтобы не разговаривать сверху вниз. «Убийца, ну и воображение у вас! Даже я при всех своих скособоченных мозгах не заходил дальше поджаривания на вертеле. Как будто я когда-либо жаловался на недостаток воображения». Король выдавил из себя болезненную улыбку. «Если это не сон, то что тогда?» «Ну, как вам сказать? Беспамятство, бред. Нечто в этом роде. Как долго оно продлится?» Кантор виновато развел руками. «Мне откуда знать?» «Действительно». Шелар зачем-то оглянулся и потянулся за отброшенным лоскутом. «Ну и жара здесь». «Шубу снимите», — посоветовал Кантор. «Какую шубу? Я и так голый». «Ну, тогда хотя бы не тяните на себя лишнее тряпье. Я все равно вижу вас в шубе». «В самом деле?» «Зачем бы я врал? Да здесь и нельзя соврать, даже если хочется». «И вообще, в каком бы виде вы теперь ни показались, это всяко будет лучше, чем то, что я видел перед этим». «Нет, ну надо же такое вообразить. Я-то думал, ничего хуже головы на ограде вы мне уже не покажете. Полусъеденное жаркое я себе и представить не мог». «Нельзя врать, говоришь?» Его величество слегка оживился. «Послушай, Кантор, а скажи мне тогда честно, они что, отрезали мне ногу и не признаются, боясь огорчить раньше времени?» «Потому и требовали, чтобы мой призрак не мешал им работать». «Понятия не имею», — оторопело признался Кантор. «Я же не видел. Да с чего вы взяли? Мне начинают казаться подозрительными однообразные сюжеты, в каждом из которых кто-то либо откусывает мне ногу, либо поедает постепенно, как вот сегодня». «Это может означать всего лишь то, что она у вас болит. Не берите дурного в голову. Очнетесь, посмотрите. И потом, разве сейчас на нее кто-то покушается?» Король удивленно взглянул на него, затем на себя. «Ах да, ты же, наверное, видишь меня не только в шубе, но и в штанах, и что происходит под ними, тебе не видно». «И хорошо», — вырвалось у Кантора. «Мне с головой хватило крокодила повара и червяков на блюде». «Да, боюсь, червяки теперь надолго поселятся в моих снах», — уныло признался Шелар. «И все из-за того, что я их так и не увидел». Ничто не стимулирует воображение лучше, чем непознанное. Кантор, ты пришел просто навестить меня и поболтать, или тебя прислали по делу?
Думаете, у меня совсем нету ни вот столечка совести приходить поболтать, когда с вами такое творится? Конечно, прислали.
Что случилось? Да пока ничего. Папа на днях навещал Киру, она передавала вам привет и еще поцелуй. Но, с вашего позволения, его я передавать не буду. А кроме того, она поставила перед нами задачу, за которую папа не решается браться без вашего одобрения. Шелар на несколько секунд прикрыл глаза. «Спрятать ребенка?» Кантор восхищенно прищелкнул пальцами. «Ну вы даете, а я боялся, что вы от всего этого, — он обвел взглядом окрестности, — не сможете собраться с мыслями». «Обычно так и есть», — неохотно признался его величество, «но в твоем присутствии волей-неволей приходится себя контролировать». «Значит, Кира сама сообразила, что до него постараются добраться. Сколько у нас времени на размышления?» «Не знаю. Я спрошу, но, наверное, чем скорее мы что-то решим, тем лучше. Нет, если сейчас вы не в состоянии, я могу прийти в другой раз, или...»
«Будто в другой раз что-то изменится». Лицо короля опять исказилось болезненной усмешкой.
«Я сейчас попробую. Стандартная одноступенчатая подмена, конечно же, не подойдет. Это и так ясно. Но вот хватит ли двойной, или придется запутывать дальше? Ты его видел?» «Кого? Малыша?» «Нет, конечно. Папа видел, а что?» «Он, как бы это сказать, отличается от других детей? Особые приметы, странности в поведении, что-то, что может его выдать?»
Кантор вздохнул. «Кира очень не хотела вам говорить, боялась, что вы расстроитесь или рассердитесь. Она малость не уследила, и его там пометили».
«Каким образом?»
«Ну, они там в своих варварских яслях метят детей, чтобы не перепутать. Вот и ему, как и всем, сделали татуировку на затылке».
Похоже, подобное обращение с наследником престола ничуть не взволновало его почтенного родителя. Напротив, он даже оживился, как обычно, когда ему удавалось урвать кусок важной информации, которого как раз не хватало для некоего гениального вывода. «Тогда лучше всего сделать так».
Кантор внимательно выслушал очередную идею Его Величества, на первый взгляд бредовой окружающей действительности, но, если подумать, трудно удержаться от восхищения. И дважды тщательно повторил сначала про себя, затем вслух для проверки.
«Не зря я так старался, вас разыскивая», — сказал он, убедившись, что на этот раз уж точно ничего не забудет и не перепутает, как вышло с теми злосчастными иномирскими каракулями.
«Еще бы», — невесело усмехнулся король. «В противном случае я до сих пор воображал бы себя главным блюдом на повелительском празднике».
«Да ладно», — поморщился Кантор, — «как будто сейчас вам намного лучше. Это же не зависит от моего присутствия. Все, что происходит с вами здесь, — лишь отражение происходящего в реальности».
«Я знаю, мэтр Максимилиан уже объяснял. Но хотя ни твое, ни чье бы то ни было присутствие здесь не оказывает влияния на окружающую обстановку и... физические ощущения, оно поразительно эффективно действует на сознание».
«Послушайте», — не сдержался Кантор, — «вам незачем прилагать такие усилия, чтобы не уронить себя в моих глазах. Неужели вы думаете, что я стану насмехаться или жалеть, или там поучения разводить?»
Король помрачнел, его лицо передернулось, то ли от боли, то ли просто с досады. «Я вовсе не подозреваю тебя в нездоровом желании демонстрировать свое превосходство в каждой удобной ситуации. Речь не об этом. Тебе не приходило в голову, что когда ты один в лабиринте, наедине со своим бредом, ты воспринимаешь его как реальность, полностью веришь в него? Тебя ужаснул мой вид среди червяков и крокодилов, но попробуй себе представить, что творилось в тот миг у меня в голове. Уверяю тебя, это было во 100 крат ужаснее. И совсем другое дело осознавать, что весь этот кошмар – лишь порождение твоего больного воображения, а на самом деле все хорошо, и жизнь идет своим чередом».
«Теперь понял». Кантору вмиг сделалось неловко за лишнюю откровенность, как выяснилось, еще никому не нужную.
«Я все время забываю, что нормальные люди совсем иначе ощущают себя в лабиринте. Если хотите, я буду к вам приходить, когда не буду занят в чужих снах».
«Конечно, приходи. А насчет того, о чем ты подумал, дело не в тебе, дело во мне. И приди ко мне даже Ольга или Тереза с готовностью к состраданию и с платочком для соплей наперевес, я все равно вел бы себя так же, насколько хватит сил. А теперь, коль мы пояснили сей скользкий вопрос, давай вернемся к уже упомянутому течению жизни. Что там с Орландо?»
Сегодня поздно вечером он объявился. Телепортом. Александр еще добирается. Сам я пока не видел Орландо. Он перекинулся парой слов с Пафнутием и завалился спать. Завтра очухается немного, может, удастся поговорить. Что-то конкретное надо спросить, или вы просто интересуетесь, как он там?
«Интересуюсь. Соскучился по нему. А о результатах миссии мэтра Кайдена тебе что-нибудь известно?»
«Мне подробности не рассказали. Вроде бы с назначением наместника все сделали по вашему совету. С визитом в Орехо тоже, но добытой информации со мной никто не делился. Еще папа страшно злился, что не получилось спровоцировать конфликт, как вы хотели».
«А отчего не получилось?»
«Вроде бы этот упырь успел сказать, что его собеседники не виноваты. Он даже успел догадаться, как все было на самом деле, но ему не хватило сил объяснить это толком, поэтому никто и не разобрался. Зато наш отважный агент успел 10 раз обделаться от страха, что его разоблачат».
«Полагаю», — погрустнел Шелар, — «что ты, как и мои кузены, даже не попытался найти общий язык с мэтром Кайденом, зато, в отличие от них, успел с ним поскандалить».
«Неправда, я честно пытался», — возмутился Кантор. «Но он дурак, упертый, зацикленный на своей идиотской месте дурак».
«Почтенные мэтры не согласились бы с тобой».
«Это потому, что вы живы. Посмотрел бы я, что бы они делали, как бы себя вели, если бы он вас все-таки убил. До этого ему даже Азиль не простила бы».
«Кстати, его величество торопливо перескочил на другую тему. Касательно почтенных мэтров и моих шансов на дальнейшую жизнь, они уже могут сказать что-то определенное?»
Исчезновение вашего призрака их очень обрадовало и воодушевило, но ничего конкретного они не говорят, сглазить боятся. Да и вообще об этом очень мало говорится и в очень узком кругу, куда я не всегда попадаю. Там же такая секретность, что аж страшно. Зато Элвис затеял строительство кинотафа для вашего величества и бегает с проектом, стремясь сунуть его под нос как можно большему количеству народа. А у меня из-за этой дурацкой идеи публично вас похоронить такие проблемы, что не представляю, как выкручиваться». «Ольга?» – мгновенно догадался Шелар. «Именно. Мало того, что мне приходится ей врать, будто вас все еще не достали из гробницы, но до сих пор надеются. Что я буду делать, когда до нее дойдет официальная версия? Ее неизбежная истерика по поводу вашей кончины меркнет перед тем, что случится, если она вдруг узнает правду. С ее новыми способностями ни в чем нельзя быть уверенным. Ведь сболтнет обязательно. Вы же знаете, какая она рассеянная». Король посерьезнел и в задумчивости прикрыл глаза. «Это действительно проблема. Надо что-то делать и заранее, пока она не догадалась. Попробуй вот что. Ольге скажи всю правду, как она есть. А с окружающими ее людьми, со всеми, кто не посвящен в тайну, проведи разъяснительную работу примерно такого рода. Дескать, там, наверху, посовещались и решили не сообщать Ольге ничего о моей смерти, дабы уберечь беременную женщину от лишних волнений, вредных в ее положении. Поэтому всем, кому доводится с ней контактировать, категорически запрещается развеивать ее заблуждения. И никаких проблем. Ольга может сколько угодно считать меня живым и говорить об этом все, что найдет нужным. Никто и не подумает придавать значение ее словам». «Понял», – кивнул Кантор. «Спасибо, так и сделаем». «Не за что. Мне самому будет удобнее, если Ольга войдет в число посвященных, которые будут меня навещать, когда я отсюда выберусь». «Соскучились?» Шелар вдруг усмехнулся, как прежде с едва заметной иронической хитринкой. «Должен же кто-то передать мне поцелуй от супруги, который ты вознамерился зажилить и присвоить». «Почему здесь?» – поинтересовался Макс, безучастно осматривая кабинет кузена, куда притащил его Раэл. «Потому что я на работе», – пояснил Дэн, запирая дверь изнутри. «А вечером, когда я дома, дома и мои женщины. И если Соня никогда не имела привычки совать нос в дела темной канцелярии, то Милку от этого невозможно держать ничем. Даже если мы укроемся завесой безмолвия или чем-то вроде того, она все равно поймет, что речь шла о ней». «Что случилось?» – обреченно произнес Макс. «Вопрос был лишним. Раз уж его позвали, то и так скажут. Но почему-то показалось, что не проявить совсем никакого интереса будет невежливо». Дэн вернулся за стол и некоторое время молча изучал гостя внимательным, чуть ли не профессиональным взглядом, словно Макс к нему на прием пришел. «Ты неважно выглядишь. Проблемы на работе?» Глава темной канцелярии, успевший устроиться со всеми удобствами на шкафчике с картотекой, ответил вместо Макса. «Да проблем полно, но беда заключается не в сложности их, а в количестве. Поэтому агент Рельмо и выглядит так, словно несколько суток не спал». «Что, правда?» – вяло уточнил Макс, которому было безразлично, как он выглядит. «На самом деле я спал, просто последние дни выдались тяжелые, вот и устаю». «Ревизор тебя пока не дергал?» – проявил заботу эльф. «Нет». «Если попробуют, скажешь мне. Я наведался в координационный центр, производил тамошнее начальство неудобными вопросами и сделал пару-тройку тонких намеков. Жду реакции». «Скажу. Звали ты зачем?» «Кое-какие новые обстоятельства появились», – с непривычной для него мрачностью поведал Дэн. «Это из-за них вы не уехали?» «Мы должны были уехать не сейчас, а через несколько недель, когда у студентов закончится сессия и Соня сможет взять отпуск. Но вокруг нашей будущей поездки действительно начало твориться что-то странное. Сначала Санька заявила, что никуда не поедет, поскольку не может бросить Настю одну, пока не убедится, что ей ничего не угрожает». «А ей что-то угрожает?» «Они считают, что да. К Насте домой заявились некие подозрительные типы и расспрашивали все о том же камне, из-за которого произошел известный тебе инцидент». «Паршивец!» – не удержался Макс, в очередной раз вспомнив непутевое чадо и его ужасающе прямолинейные методы решать проблемы. «Он не имеет к этому отношения», – изрек Раэл с высоты картотечного шкафчика. «Напротив, своим поступком, хотя и сомнительным с точки зрения этики и эстетики, Дон Диего значительно затруднил этим нехорошим людям их поиски. Это заняло у них намного больше времени, чем могло бы, но они все же докопались до истины и смогли проследить путь радужного камня от своего погибшего курьера до Настиного дома. Сейчас, по логике вещей, они должны оставить ее в покое и все силы бросить на поиски пропавшего члена банды, который последним видел искомый предмет и наверняка должен знать, где он находится. Однако есть вероятность, что заключение менталиста столь низкой квалификации не показалось им убедительным. В этом случае они непременно постараются перепроверить, точно ли Настя ничего не знает. А ты сам понимаешь, даже при самой ничтожной вероятности риск остается риском. «Тем более это Настя», – невесело добавил Дэн. «Мало того, что знает много лишнего, она еще и промолчать об этом не сможет, если ее припугнут». «Я подчистил ей память», – добавил эльф. «Но возможности коррекции не безграничны. Правду о побоище за гаражами она теперь не помнит, но есть множество других мелких фактов, о которых знали и другие люди, и из которых при желании можно сложить истинную картину происшедшего». Удалять их бесполезно, потому что в любой момент кто угодно может о них напомнить, и внезапные провалы в памяти только привлекут лишнее внимание. «А забрать с собой Настю ты не мог бы?» Встревоженный новостями Макс вмиг забыл об усталости и встрепенулся, словно его вдруг подзарядили. «Разумеется, именно об этом я и подумал в первую очередь». Дэн горько вздохнул и наведался к дядюшке. «Вот тут-то мне и сказали главную новость лета». «Опять на большом бдении какую-то пакость высмотрели?» – ахнул Макс. «Не то чтобы, но дядя сказал примерно следующее. Этим летом Саша должна остаться здесь. Произойдут некие важные события, в которых она должна принять участие. У нее будет хороший шанс решить свои проблемы, хотя это и связано с определенным риском. И не успел я открыть рот, чтобы задать пару уточняющих вопросов, как он добавил, что всех остальных членов моей семьи это не касается». «Татьяна и Василиса останутся на Бетте, а Софью надо переправить туда как можно скорее, да и самому мне оставаться нежелательно». «Оставить Саньку здесь совершенно одну?» – ужаснулся Макс. «Я тоже об этом подумал. И спросил, настолько ли нежелательно, чтобы нормальный отец мог сбежать, бросив ребенка наедине с неведомыми опасностями. Дядюшка пожал плечами и сообщил, что женщин надо спрятать в любом случае, и Настю лучше тоже». Ей действительно грозит опасность, и опасность эта связана не только с Санькой и пропавшим камнем, там и на брата что-то завязано. А что до меня? Ну, если я хочу себе лишних проблем, если мне мешает спокойно жить избыток здоровья и мало моих 9 браслетов, а также если все упомянутое для меня менее важно, чем желание выглядеть хорошим отцом, то могу и остаться. Это может поменять кое-какие расклады, но на судьбу Саньки влияния не окажет». «Уехал бы ты все-таки», – заметил Раэл, судя по тону, далеко не в первый раз. «Мы вполне можем присмотреть за девочкой сами, а тебе нет смысла соваться в опасное для тебя дело, на ход которого ты все равно не можешь повлиять». «Он прав», – поддержал Макс. «Мог бы ты чем-то помочь, другое дело, но раз ты все равно ничего не можешь сделать и при этом рискуешь здоровьем и даже кое-чем похуже...» «Какие все вокруг меня мудрые и благоразумные», – горько усмехнулся Дэн. Особенно один родственник, который второй раз хлопотал обратку за излишнее дрожание над ребенком. Здоровым 30-летним мужиком, прошу заметить. «А ты думаешь, откуда я этого благоразумия набрался?» – огрызнулся Макс. «Знаешь, как я теперь жалею? Я о втором разе, если что. О первом нет. Там выхода другого не было. А весной я повел себя как полный придурок. Наворотил дел, когда это, оказывается, никому не было нужно. А Саньке обязательно оставаться?» «Может, этот шанс решить проблему не стоит такого риска? Ну, будет она и дальше маленькой, но хотя бы живой и целой?» «Об этом я тоже думал, но вопрос, оставаться ли ей, должна решить только она сама. Я не имею права лезть со своим мнением. А она что решит, можешь угадать с одного раза. Ты знаешь Саньку. Бабушка Сибин в Кубе. Я ей, конечно же, все объясню, но повлиять на ее выбор не могу». Поэтому мы останемся вместе, а Соня с Настей поедут к нашим родственникам. И тесте тоже пусть забирают, чтобы я не переживал еще и о нем. А меня-то зачем звал? А тебя я хотел вот о чем спросить. Куда пропал Санькин эльф? То есть? Макс в первый миг не понял, о чем речь. Не прикидывайся, будто забыл. Тот самый балбес, который с таким блеском водит ее на прогулке. Сначала к себе в гости, где ее чуть не сожрали вампиры. Потом на капу без дезинфекции, где она подхватила сизую лихорадку. который знакомит ее то с покойными друзьями, то с умственно отсталыми подружками, то с привидениями, и который уже вторую неделю не является, но зато завалил весь мой дом своими пряниками. Дэн, я понял, о ком речь. Я не понял всего остального. Что значит пропал, зачем он тебе и какое отношение имеет к тому, что мы обсуждаем? И при чем тут пряники? Ну, пряники и вправду ни при чем. А с этим недоразумением я бы хотел встретиться и поговорить. Ты можешь это нам устроить? В ближайшее время нет. Он сейчас очень занят, потому и не появляется. А когда? Откуда я знаю? Найди в лабиринте Шелара и сам посмотри, когда он сможет обойтись без постоянного медицинского наблюдения. Ты же врач, разберешься. Без этого мальчишки там никак не управятся час-другой? Да управляются, конечно, когда он занят на телепортах. И спать ему тоже иногда надо. Дэн, я скажу, конечно, но ничего не обещаю. Просто познакомиться с предметом тайного обожания твоей дочери ты можешь и потом, когда все это закончится. Во-первых, не просто познакомиться. А во-вторых, мне нужно в ближайшую пару недель, не позднее. Дэн, подал голос глава темной канцелярии, тебе не кажется, что наши сотрудники все же присмотрят за ней лучше? На этот вопрос я тебе отвечу после разговора с мальчишкой и еще одной консультации с дядей Малари. Хорошо, я постараюсь, повторил Макс. А еще что? В смысле? Об этом ты мог меня попросить и через обычный сон, но ты дождался моего приезда и зазвал сюда. Значит, что-то еще. Хотел на тебя взглянуть. Ты последнюю пару месяцев весь на нервах из-за постоянного ожидания, а я не видел тебя живьем уже не помню сколько. И что скажете, доктор? Макс криво усмехнулся. Отдых, свежий воздух, целебные травки и полный покой? Или уже пора звать санитаров и колоть чего посерьезнее? Полный покой – это как раз то самое, что приведет тебя в добрые руки санитаров еще скорее, чем переутомление. А вот травки попил бы действительно. Тебе расписать или сам знаешь? Не трудись. И все? У меня все. А вот у него, Дэн кивнул на эльфа, еще что-то есть. Вот. Раэл почти неуловимым движением выхватил откуда-то небольшой плотный конверт. Взгляни. Не встречал случайно? А кто это? Макс перебрал несколько рисунков, изображавших одного и того же человека, но выполненных в разных стилях. Может, и встречал, а может, просто напоминает кого-то. Надо подумать или память немного подстегнуть. Это важно? Аккуратней со стимуляторами, предупредил Дэн. Покажи своим коллегам в том мире, попросил Раэл. Вдруг они знают. Это портрет мага, который приходил к Насте, взят непосредственно мною из ее памяти. Рисовал тоже ты? «Нет, попросил специалиста. А изображение передал тоже непосредственно?» «Зачем спрашивать, если знаешь? У меня в таких случаях автоматически включается поиск скрытого смысла, и мысли уходят не в ту сторону. Извини, я только уточнить хотел. Спрошу, конечно, если это и вправду тот самый маг, которого мы ищем?» «Тот, Макс, тот. Можешь больше не сомневаться. Когда я сопоставил воспоминания Насти с уловом Кайдена, я в тот же миг избавился от сомнений. Это были они. И ты теперь знаешь, с кем мы имеем дело? Пока в основном догадываюсь. Ты же понимаешь, в обоих случаях свидетели запечатлели низовых исполнителей и связных между низшим и средним звеном. Сейчас наша канцелярия ведет сбор информации и заводит знакомства. Ваши верховные обещали прислать несколько глаз Дира в помощь. А рук не обещали, заинтересовался Макс. Для рук еще рано. Вот когда глаза всех нужных людей осмотрят, тогда, может быть, и их очередь настанет, если понадобится. «А может, не понадобится?» – удивился Макс, пытаясь представить, как этот уклончивый хитрец собирается выходить из положения в таком случае. «Может». Изящное личико главы темной канцелярии, сохранявшее на протяжении всего разговора живое человеческое выражение, вдруг застыло традиционной фарфоровой маской, а взгляд и вовсе ушел куда-то в неведомом направлении. Сейчас отпетые забрали слишком много власти, и в случае правильного развития событий у умеренных есть шанс их подвинуть. Законно, наглядно и с позором. Это был бы оптимальный вариант. Но если не получится спустить на них руки Дира, мы всегда успеем. В личной картине мира господина Раэла все политические силы и более или менее крупные деятели человечества – условно делились на жлобов отпетых и жлобов умеренных, независимо от того, шла ли речь о диктатуре, демократии, монархии или родоплеменном образовании. Одобрения у него не находили ни те, ни другие, но умеренные принимались как меньшее зло. Макс безнадежно вздохнул. «Хорошо бы, но сомнительно. А вариант, что они все-таки найдут способ имитировать излучение, ты просчитал?» «Разумеется». Мелодичный голос эльфа утратил человеческие нотки, вмиг сделавшись похожим на звон бьющегося хрусталя. «Но в этом случае наши ответные меры будут настолько радикальными, что я даже не хочу говорить об этом вслух». «Что, без магии?» – удивился Макс, который ожидал, что на этот случай ушастые союзники продумали в первую очередь пути отступления. Проще говоря, как сбежать живыми и целыми, не притащив за собой погоню. Раэл вежливо и очень официально улыбнулся. «Существует множество стабильных продуктов магической деятельности, которые, будучи однажды созданы, не развеются при лишении доступа к силе. Подробно распространяться я бы не хотел. Замечу только, что этот вариант действительно рассчитан на самый крайний случай». По дипломатической привычке он даже в частном разговоре избегал произносить вслух такие слова, как «война». Но Максу первым делом пришло на ум именно это. «Засим, позвольте откланяться», – церемонно произнес эльф и легким прыжком покинул свой насест. «Макс, тебя доставить куда-нибудь или ты сам доберешься?» «Доставь его ко мне», – посоветовал Дэн. «Чего он будет в Москву мотаться?» «Нет». Макс заколебался было, но потом решил, что раз уж он решил устроить себе выходной, то употребить его надо с максимальной пользой. «Лучше доставь меня в Витькину квартиру. Там же сейчас пусто. Ты хотел что-то там поискать или просто побыть один?» «Второе», — ухмыльнулся Макс, который уже предвкушал часов 14 спокойного и основательного сна. «И скажите еще, что вы оба не догадались». «Все-таки не высыпаешься», — с легкой укоризной заметил Дэн. «Ну, хоть выходной отдохни как следует, и не забудь про эльфа». Раэл только загадочно улыбнулся.